Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Следуя при рождении определенные качества души, ума и тела, и начиная совершать греховные поступки, мы приходим к болящим желаниям юности, где, собственно, у нас не остается выбора. Мы непроизвольно склоняемся к тем условиям существования, которые отвечают нашему сложившемуся устроению. Занавес детства постепенно распахивался, открывая взгляду новых действующих лиц подростковой поры взросления, ломающие напрочь всякие преграды для дурных наклонностей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души. В сегодняшней передаче приурочены неделе 8 по Пятидесятнице. Каждого человека в большей или меньшей степени Господь наградил талантом. Каждому дал живую душу, рассуждающую голову, чувствующее сердце, посылая нас в мир, дабы мы приносили плоды наших талантов. Господь предупреждает, что придет время жатвы этих плодов, когда Он потребует от каждого из нас отчет в своей деятельности. Как известно из Евангелия, только любовь наша к ближнему и собирается в сокровищницу Царства Небесного. В каком бы виде мы ее ни выразили, она и будет той прибылью наших талантов, которую ждет от нас Иисус Христос. Один раздает милостыню, другой ухаживает за больными, третий хлопочет за угнетенных и обиженных. Еще лучше делает тот блаженный раб, которого Господь поставил раздавать в свое время духовный хлеб, Слово Божие. Это высшее апостольское призвание, это высший дар пророчества для спасения ближнего. Тебе дана мина, дана душа со всеми ее способностями. Постарайся же приобрести другую мину, привести к Богу другую душу. Братья, говорит апостол, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот дознает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Сколько душ спасешь, столько мин приобретешь для Господа своего. Злой и ленивый раб, зная, как строг Господь в своих требованиях, боится его и старается сберечь данную ему мину. Правда, блестит его нетронутая мина, завернутая в платок и сохраненная в земле. Лукавый раб, хотя сохранил свою мину, но Господь недоволен им. У ленивого раба нет самого главного — любви. Очевидно, он только старался спасти свою душу, сохранить ее от греха, от преступления закона, но ему не было дела до спасения других людей, до заботы о людях, с которыми он должен составить одно целое, единое тело Христово. Дорогие слушатели, если кто возьмет заботу о душе своего ближнего, то и Господь позаботится о спасении его души. Если же, напротив, кто забудет и не позаботится о своем ближнем, сосредоточив все внимание на самом себе, то и он окажется в числе козлищ и услышит от Христа: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Ты уверовал, покаялся, узнал Христа, иди, благовествуй Царство Божие другим, чтобы и они уверовали, покаялись, узнали о Христе и через это получили вечное спасение». Полюби ближнего твоего как самого себя и спасай его душу, как можешь, как тебе Господь внушит совершить это великое и святое дело — спасение души ближнего. Свою же душу предоставь спасти Христу, единому Спасителю нашему. Отвергнись себя, приди на помощь нуждающемуся люду, отдай себя на служение ему, и услышишь блаженный голос: «Войди в радость Господа твоего». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, а посему кто из нас познал истину, имеет веру, носит в себе горящий светильник любви, то должен осветить и своего ближнего, путем ли устной беседы, молитва ли за него, об обращении его, путем ли написанного наставления о спасении, все равно, лишь бы и нам быть в числе проповедников и распространителей Царствие Божие на земле. Постараемся и мы, братья и сестры, через данные нам Богом таланты послужить ближним, а особенно спасению их, чтобы в день страшного суда Божия услышать голос, призывающий нас в Царствие Небесное. «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Аминь. Как в вещественном мире Господь благотворит нам через солнце, освещая и согревая нас и землю со всем наполнением ее через воздух, воду, растения, животные, так и в духовном мире Господь, благотворя нам непосредственно, просвещая умы и сердца наши, заступая, спасая, милуя и сохраняя своей благодатью, впрочем, и тут через священнослужителей, благотворит нам больше посредством своих слуг, ангелов, называемых служебными духами, посредством святых своих, и в особенности через посредство высшей всякой твари пречистой Матери Своей, через патриархов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, праведных и всех святых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В том, что всемогущий, всеведущий Творец Вселенной так любит и жалеет человека, так заботится о нем и его спасении, что отдал Сына Своего Единородного на позор, крест, смерть, не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь. Если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле, если Бог ради человека принес в жертву самое дорогое, Сына Своего, то как может пожалеть чего-либо, ибо и вся вселенная — ничто пред Его жертвой. Не жалеет Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается исполнить Его Слово. Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней. Вот почему не бойтесь будущего, с нами Бог, сегодня и завтра и вовеки. Бойтесь только оскорбить Его каким-либо грехом. Игумен Никон Воробьев. Раз ко мне в Каливу пришел один человек и заявил: «В таком-то вопросе Бог не должен был поступать так, как он поступил. А ты можешь, — спросила его, — удержать на воздухе хотя бы один маленький камушек? Звезды, которые ты видишь на небе, это ведь не блестящие игрушечные шарики. Это небесные тела колоссальных объемов, которые несутся с головокружительной скоростью и при этом не сталкиваются друг с другом и не отклоняются от своего курса». Говорит в одной из бесед со старцем Паисием Святогорцем: «А по моему мнению, — снова говорит он мне, — это следовало устроить по-другому. Ты только послушай, да неужели мы будем судить Бога? Появилось много логики и исчезло доверие Богу. А если сказать таким людям, что они не правы, то они ответят: извини, но я высказал свое мнение. Разве я не имею на это права? Чего только не приходится Богу слышать от нас. К счастью, Он не относится к нам всерьез. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог повелел израильтянам изгнать из страны всех хананеев без остатка. Но израильтяне сказали: это не очень-то человеколюбиво, давайте оставим хананеев, не будем их истреблять. Однако пришло время, и, заразившись от хананеев, они были увлечены в безнравственность, идолослужение и приносили в жертву идолам собственных детей. Как говорится об этом в псалме, Бог знает, что делает. А некоторые с бесстыдством спрашивают, зачем Бог создал адскую муку. Человек начинает судить и с этого момента теряет доброе духовное состояние. У него нет даже малой благодати Божией, чтобы понять что-то чуть глубже, то есть понять, по какой причине Бог создал то или другое. Суд, гордыня, эгоизм — вот что такое все эти «зачем» и «почему» из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Thank you. какие могли быть высшие идеалы среди славян, к чему могли направляться их чувства и мысли, чем они могли вдохновляться и кому устремлять свои взоры. Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих почитателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои недостатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили основания просвещению славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобразились. Но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, уничтожат даже молодые всходы, возросшие нарушенные христианством ниве своих братьев. Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому красному солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги, великий князь Владимир, говорит святитель Иоанн Шанхайский. И на этой седмице, дорогие радиослушатели, в пятницу 28 июля по старому стилю 15 июля чествовалась память святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружины, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитростью умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями. Но, отличаясь своей личной храбростью на войне, он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений, но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Эта жажда познания единого истинного Бога и воспоминания о мудрой его бабке святой Ольге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояр послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись в Киев, с восторгом рассказывали князю о преимуществах православной веры и богослужения греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле, нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином и принять православную веру. но в нем царила еще гордость язычника, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленное войско, Владимир отправился к городу Корсуню, нынешний Херсонес в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда. Зная, что они не в силах отразить нападение русского войска, императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. «Русский князь ответил: мне и так полюбилась вера ваша. Пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелится от слепоты телесной и душевной. И точно, гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемником Владимира был заочный император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василий. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины. Сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванную у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников в Киев. По прибытии своим в Россию Владимир немедленно отпустил своих многочисленных жен, окрестила своих сыновей на том самом месте, которое и теперь называется в Киеве Крещатиком, уничтожил идолов и важнейшего из них Перуна велел бросить в Днепр. Потом, к 1 августа 988 года, он приказал всем киевлянам приходить креститься и, освятив молитвой воды Днепра, все духовенство с первым митрополитом киевским во главе окрестило бесчисленное множество народа, собравшегося массами на берегу великой реки, ставшей купелью русского народа. После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России, строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги, заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех, знавших его прежде, своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстителен, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадателен. Так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим к злым и карать злодеев. июля 1015 года любимый и оплакиваемый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году же своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было. И, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем ростовским. Но усыновленный Владимиром его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменчески убил несчастного князя, как о том было уже сказано. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилой княгини Анны в Десятинной церкви, и вскоре после его кончины Святой Церковью было установлено праздновать по всей России 15 июля память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит Киевский Петр, могила осматривая десятину церковь, разоренный Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре в соборном Успенском храме в Серебряной Раке вблизи иконостаса. Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славной державной Владимира. На высоте стояла сидя матери городов богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду увидите православную веру, и обрелась бесценный бисер Христа, избравшего тя яко второго Павла и отрязшего слепоту во святей купели, душевную вкупе телесную. Тем же празднуем твои успения, люди твои сущие, моли спастися державы твоя российская начальником христолюбивым православным христианам и множеству владомых. Так гласит главная торжественная песнь, именуемая «Тропарь» в честь святого раннопосленного великого князя Владимира во святом крещении Василия, память которого чествует Святая Православная Церковь в нынешний день, пятницу 28 по старому стилю 15 июля. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на евангельские чтения недели 8 по Пятидесятнице. После проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, поданных от Господа больным, и о насыщении им пустыни пятью хлебами и двумя рыбами. 5000 человек, кроме жен и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественной своей властью Господь исцеляет больных, изводит многочисленный народ в пустыню, повелевает народу возлечь на траве и силой своей молитвы и благословение умножает 5 хлебов и 2 рыбы так, что ядоши все и насытившися, и взяша избытки у круг, 12 кош исполнь. Видевши это знамение глаголаху, яко сей воистину пророк, гряды в мир, и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более, нежели для 5000 человек, внушает христианам православным, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу, как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народом возлечь на траве и прием 5 хлеб и 2 рыбы, воззрев на небо благослови. А по насыщении остатки пищи собраны были апостолами. Молитва пред принятием и благоговением при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным, неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским 8-ю неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголали в единении Духа и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22.
Благослови, душе моя, Господа, благословен еси.
Господь наш Иисус Христос, однажды утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дикая, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню, ко Христу. И бедная, безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить, он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердую об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» Так спрашивали ученики, а тем отвечал Спаситель, что Бог послал, и совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего на 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта, мало того, сыта оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полное дивного содержания и вызывающее в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров.
«Исполнися, земля, твори твое я.
Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни? Кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищей и вином, другие в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши. иные во сне, иные просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное отдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит ленность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти две меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешать боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божиим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божье. Это слово может быть письменное, может быть и устное. Устное слово еще более доступное человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется от тех бесед, которых тлят благие обычаи, расстраивает их, вызывает вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешнее Евангелие представляет в разительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло более 7000 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста. И всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промысл Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлеться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысл Божий, есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божиих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Однако откуда же голод, нищета, скудость, если Бог печется о всяком человеке? Чаще всего в наказание за то, что мы оскорбляем благость Божию своими грехами и не умеем пользоваться дарами Божьими. В мире мы замечаем чаще всего два прискорбных явления. Одни проживают много, а другие ленятся, забывают, что по определению Божию человек от юности самой должен снискать себе пропитание честным трудом. Одни, нажитые их предками, наживаемые ими самими, расточают на роскошь безумные затеи и излишества, а другие ленивы, беспечны и нерадивы. Два разряда этих людей в конце концов сходятся. Они ушли из границ Божьего промысла. Они бедны. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать Слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал их и тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена, если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божьим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека – труд и молитва. Они как любящие друг друга брата и сестра. Их любовь неизменно неразрываема. Постарайтесь молитвой и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила Иси душ наши.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и в заключение хотели бы рассказать о святом славном, святом славном пророке Божием Илии, память которого чествуется Святой Православной Церкви на предстоящей седмице 9 по 50 в среду 2 августа. По старому стилю 20 июля. Пророк Илия родился в городе Фесфеи Галаадской в колене Левиином племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразно приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется Фесвитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога. Истинного пылал к Богу божественным огнем любви, как серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан о чреслях своих. Призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе Израильском, бывшем супружестве с язычницей Иезавелью, во дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве Израильском Иеровоамом и усиленного Ахавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божьим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождем и голодом. Молитвой пророка заключила с неба и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над головою твоей медено, и земля под тобою железна». сохраняя Илию от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, а чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилеву, дал ему для питания воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестия сострадание к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его». Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илию в Сарепту Сидонскую, к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствия, тяготеющие над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них в Бога истинного, и умерял свою пламенную ревность. Бедная вдова, имея горсть муки и немного елея, составлявшие единственный дневный запас для нее и детей ее, не пожалела отдать ему и последнее, в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами. Действительно, по божественному слову пророка, и последний малый запас муки и масла служил около 2 лет неистощимую и достаточную пищу для пророка, вдовы ее семейства. В награду за пропитание пророка она удостоилась знамения особенного благоволения Божия. У нее умер сын. Илия молитвою троекратным на него дуновением и призыванием всемогущего Господа жизни, Господи Боже мой, да возвратится душа отрочища сего, вонь воскресил умершего. Жена совершенно уразумела, яко Илия человек Божий, и глагол Господень во всех его истинен. После 3 лет бездожжия и голода, когда сам Ахав преклонился к покаянию и искал пророка, пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу единому истинному от богов ложных, которые подвергли царство израильское 3-летнему и тяжкому бедствию. Илия побудил царя собрать на гору Кармиль старейшин Израиля и жрецов Ваала и Астарты. Собрался многочисленный народ, и жрецы, ревнитель Божий обличил Ахава, и народ видал служение. И чтобы очевиднее показать, сколь ничтожны боги языческие и всемогущ Бог истинный, изведший Израиля из Египта, Илия молился Господу послушать его огнем, и своей дивной молитвой свел с неба огонь на приготовленную жертву. После того, как жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву их, столь ясно видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на Кармиле, пали на землю и исповедали воистину: «Господь Бог, то есть Бог». Народ по повелению Илии схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение. Иезавель негодовала на пророка Божия за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илия оскорбил духом о бессилии своем истребить идолопоклонство и просил себе смерти. Ангел Господень повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от Него утешение. Илия скорбел и говорил: «Ревну и поревновах по Господи Вседержители, яко оставиша тя сынови Израилевы, алтари твоя раскопаша, пророки твои, твоя избиша оружием и остах азъедин, и ищут души мои изъятию». На другой день Господь вызывает Илию на гору, и после грозных явлений бури, землетрясения, племени и пламени, в кое Господь не явил себя, являет, и Илия ощущает присутствие Господа во гласе хлада тонко. Этим знаменем милосердный получает пламенеющего ревностью по Боге пророка, человеколюбию и снисхождению, и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желанию пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в деле пророческого служения Елисея. Елисей возделывал землю, Илия пришел к нему и поверг на него милость свою, и остав Елисея воды, и тече в славе Илии и служаше ему, Ахаву, павшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Иезавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облегся во вретище, постился и хождаше скорбен. Бог возвестил Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла во дни его, но во дни сына его наведу зло на дом его. Внутренний огонь святой ревности к Богу вели явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который, по слову пророка, дважды сходил и истреблял воинов, коих Ахозе, сын и преемник Ахав, на царстве и видолопоклонстве посылал взять Илию. Наконец, на огненной колеснице Илия вознесен, подобно Енуху, живый на небо. Елисей, зрящий вопияше, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля. И не увиди его к тому, и взя милость Илину Елисей, падшую вверху его, и получил сугубую благодать от Бога. По выражению церкви Илия, с плотью сы бессмертен, уверяет мертвых восстание. Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Боге явил из небес, от него прииде к Иораму, царю иудейскому, писание, обличение и наказание за идолослужение. Пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудие благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком Божиим». Исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке: «Восстал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеща, горело. Он навел на них глад и ревностью своей умалил их. Словом Господним заключил небо и свел трижды огонь с неба. Как ты прославился, Илия, своими чудесами, и кто сравнится с тобою во славе? Ты воздвигнул мертвого от смерти и из ада словом Вышнего». Сегодняшняя передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.